инвалиды, извините, зэки многочисленные.
А я не об этом.
И там нет политики. Нет, там нет политики. Это, поэтому в количественном составе...
Это в обращении нет политики.
Нет, и в разрешении этих дел нет политики. Ну что ж будет бедных ветеранов, которых, извините, совершенно необоснованно, и без каких-то оснований сказали, ты получаешь эти 500 рублей, а ты не получаешь их, в таких делах не может быть политики. Здесь Конституционный суд занимает принципиальную позицию о том, что правосудие должно быть нравственным. Вот так Борщевский сказал, Михаил Юрьевич Борщевский, выступая в очередной раз, он сказал, вы знаете, все-таки правосудие должно иметь одно качество только. Оно должно быть нравственным, а нравственным значит справедливым. Вот нравственность это то общее, что между правом и законом. И я думаю, что Конституционный суд здесь руководствуется. Вот те сложные дела губернатора, эти, которые мне надоели, уже набили оскомину, там может политические какие-то иметь место. А здесь не понят политики.
А вот, Павел Ильич, я вот заметил такую интересную тенденцию. 90-е годы и 2000-е особенно. Вот ни по одной, в общем-то, какой-то законодательной инициативы главы государства, будь то там Ельцин, Путин или Медведев, Конституционный суд не стал именно политического такого масштаба, не стал ее отменять в плане признания неконституционной. Хотя, ну вот я ни одного такого примера, допустим, привести не могу, хотя такие дела рассматривались. По-моему, все-таки очевидно, что со времен 93-го года Конституционный суд не хочет идти на открытый конфликт с высшей, так сказать, властью, ну, с главой государства. По-моему, это так.
На открытый конфликт ни один Конституционный суд желательно не должен идти, потому что он плохо закончится.
Не конфликт, а именно в плане юридической оценки, объективной оценки. Вот, допустим, сейчас вот этот закон об иностранных агентах, где Путин четко высказался, ну да, там это, но можно что-то подкорректировать, но в целом закон должен быть. И иностранные агенты, ему как бывшему сотруднику, это слово нравится. Вот. Примерно так сказал. Вот. И я не думаю, что Конституционный суд вот прямо-таки жесткую такую позицию займет и скажет, это оскорбительное слово для российских граждан, это противоречит статье 21 Конституции, где говорится о достоинстве личности.
Здесь я не скажу. И про 51-го тоже не скажу.
Значит, это противоречит норме Конституции о запрете разжигания социальной розни между гражданами, потому что социальная рознь на лицо разжигается. Вот, на мой, даже самой формулировкой этого закона.
Ну, я здесь просто не могу с вами согласиться. Точно так же, как еще это нарушает 51-ю статью. Может быть, нарушает ряд норм, там, свобода объединения, да, или свобода занятия иной деятельностью. Но я думаю, что то, что социальная рознь, это притянуто за уши очень сильно.
Вот, вы же понимаете, вы же видели, что
творилось. Да ничего не творилось.
После того, как эта формулировка была введена, сразу вы там все иностранные агенты, вы там это.
Да ну что вы, ну ерунда. Ну, а полная ерунда. Я бы сказал, что ну, многие правозащитные организации, они, извините, в глазах общества и журналистского сообщества, их рейтинги вот так взлетели. Какая рознь? Если, извините, все носились и говорили, что вот этого с лестницы спустили, а вот этим вынесли представление.
Это же пошло.
Нет, что пошло? Нет, минуточку. Вы
что
сказали,
те, кто получает деньги из-за рубежа, те иностранные агенты. Ну,
нет, это пошло, так сказано в законе.
Нет, так не сказано в законе. Тут занимается политической деятельностью.
Ну, понятно.
Что политическая деятельность не определена.
Нет, вы говорите о том, что какая-то была... Понимаете, социальная рознь, с моей точки зрения, это реально противостояние между группами общества.
Разжигание, я имею в виду. Разжигание. Как Конституция, она запрещает разжигание социальной, национальной, там, разной.
Я считаю, что здесь ничего не могло возникнуть. Понимаете? Ну, какой здравомыслящий человек...
Ну, понимаете, это то же самое, что вот, допустим, принять закон и написать, вот вы, ребята, зарегистрируйтесь врагами народа, и будет вам счастье.
Романович, ты не навязываешь свою точку зрения, а выслушивай противоположную.
Ну, вы зарегистрируйтесь.
Он задал вопрос, а ответить-то не даешь.
Да нет, понимаете, дело в чем. Нужно все-таки не так абстрактно мыслить, хотя бы привести некоторые примеры. Те примеры, которые я вижу, а я изучал, поверьте, и доклады НЭПСа, и значит, из других организаций, то, что поступало. Эти организации, какая социальная рознь должна была бы предполагать, что к таким организациям в обществе или, по крайней мере, в значительных сегментах общества сформировалось устойчивое, негативное, агрессивное отношение. Этого не произошло. Произошло в некоторых случаях рост их популярности, потому что антиреклама у нас в стране всегда бывает хорошей рекламой. Особенно...
Сколько проблем-то было у организации?
Мы про другое говорим.
Закрытие их,
понимаете? Минуточку, это совсем другое дело. Значит, есть социальная... Конечно, социальная рознь – это социальная рознь. Значит, а закрытие – это закрытие. Это совершенно разные вещи. Вот в том ошибка, кстати, когда вы выбираете масштаб контроля. Значит, если вы обжалуете, чему Конституция не соответствует, то не нужно говорить, что социальная рознь, право не свидетельствовать против себя. И, ну, подобрать точно масштаб. Я думаю, что здесь много есть проблем у этого закона. Но просто я стараюсь быть более точным. Вот социальная рознь я никакой не увидел абсолютно. Допустим, если я знал, что организация Института права публичной политики, с которой я 100 лет сотрудничаю, и сам там фактически, ну не работаю, ну, грубо говоря, я как раньше знал, что она была, извините, иностранным агентом, не называясь так. То есть она получала деньги, но она не была национальным иностранным агентом, потому что она политической деятельностью не занималась. Но от того, что ей присвоили такое название, в моих глазах она не стала и не могла
ваш
стать
грамотный профессиональный человек. У нас еще есть общество, которое далеко.
Я не слышал, чтобы люди стали говорить, что это шпионы засланные. Может быть, такое было, но это большая редкость, что их стали называть сразу шпионами и диверсантами. Это большая редкость. Особенно если это, значит, институт развития прессы Сибирь, или если это экологическая вахта по Северному Кавказу, я не знаю, чтобы их стали называть врагами народа. Ничего такого не слышу.
Ну, вы не знали, как писали там, так сказать, на зданиях соответствующие там лозунги, так сказать, были случаи, так сказать, нападения на людей.
О, это единицы, и кто это писал? Уж отнюдь не бабушки-старушки, которым, значит, иностранный агент навеяло слово «враги народа». Это писали совершенно противоположные круги. Нужно это тоже хорошо понимать.
Ну, то есть, я так понимаю, вы в целом не против этого, этой терминологии?
Терминологии? Да бог с ней с терминологией. Я против других проблем совсем. Я против того, что, например, да, непонятно, что такое политическая деятельность. Вот против этого, да, потому
это
что
понятно,
в том,
да,
что я видел в материалах, огромное количество прокурорских проверок, и доходит, я вам больше, что, ну вы лучше меня, может быть, знаете, доходит до того, что прокуроры понимают, что там никакой не пахнет деятельностью, они все равно выносят, они иногда не представление, а они выносят предостережение, потом суды первой инстанции, значит, его... оставляют в силе, но при этом они говорят, вообще-то здесь политической деятельностью и не пахнет. Но в целом отменять мы не будем это предостережение. И тогда получается, а на основании чего оно сохраняет свою силу, если один из двух существенных элементов вот этого, ну, состава, назовем, он не соблюдается. То есть здесь такие установки психологически произошли. И все под эту политическую деятельность начинают пихать. Вот это проблема.
Вот по поводу соцрозни. Генеральный прокурор Чайка, наш земляк, к большому моему стыду. Значит, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры по результатам всех этих проверок, говорит, у нас иностранные агенты пробрались даже в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте, имея в виду там Каляпина, комитет против пыток,
ну,
Чикова, Агору, там Бабушкина и так дальше. Вот. Это заявляет генеральный прокурор. Дальше выдвигаются инициативы. Значит, если организация признана иностранным агентом, она то не имеет права делать, это не имеет, с органами власти не имеет права взаимодействовать, там не имеет права участвовать.
Сейчас нет таких ограничений.
Сейчас нет, но это уже пошло-поехало, понимаете?
Мы посмотрим, если до этого дойдет. Опять же, а что, хорошо, ну а что раньше Чайка говорил? Когда не было слова «агент», что тогда считалось допустимым присутствие иностранного капитала в этих организациях? А что, вы думаете, кто гранты распределяет правозащитным организациям? Вы же лучше меня знаете, кто распределяет гранты. Ну, имеют же правозащитные организации.
Конечно, кто распределяет? Как, обращается с проектом организации?
Ну, а кто распределяет?
Фонд, который...
Но иностранные организации.
Иностранные,
да. Тебя об этом и спрашивают.
Почему взять иностранные? Международные бывают.
Нет, это распределяют у нас значит, ну я не буду фамилии называть, но есть правом человека эти люди, которые
не,
занимаются.
Я не веду не федеральный, который вот сейчас вот Памфилова распределял со товарищами.
Да.
А именно иностранные-то как вы обычно.
Нет, они-то, конечно, сами распределяют. Я вообще говорю, в целом, эта информация, что деньги люди получают, наши или зарубежные, ее что, раньше никогда никого не было, что ли?
Информация?
Да, конечно.
Была,
так я про то и говорю. А она случайно сейчас сказала, что у нас
открыта
диверсия в
органах. Она открыта.
Ну, нормальное же явление. Ловят фразу интересную, потом ее крутят, вертят. Ну,
да.
А что такого страшного в том, что Чайка на своем оперативном совещании своим подчиненным хвоста накручивает? Что он должен говорить?
Я тоже не считаю, что это
свидетельство
о разжигании розни и, во всяком случае,
революционного права. Это по правам человека пробрались.
Пускай он говорит.
При президенте.
Пускай он говорит.
А президент-то не возражает?
Я не знаю. Ну, если как? Он на ухо такое президенту, так сказать, ну, может быть.
Он не возражает. Да? Ну, вы смотрите, сколько у нас в этом году были даны наши российские гранты тем, кто получает зарубежные. То есть никто не начал говорить, так эти мы вам не дадим. Распределили это все равно. Допустим, институту тому же не дали право публичной политики. Да? А многим, кто получает зарубежные гранты, как получали,
дали,
они
дали,
так и получили эти деньги. То есть какой-то
есть... Многим не дали, да.
Ну, не дали, там отбор был специфический, конечно. Поэтому я тоже не поддерживаю, конечно, этот закон. Там много есть дефектов, он непродуманный, и прокуроры наши просто перегибают палку. Это пример с Чайкой. Конечно, это не очень удачный пример, потому что вся эта, извините, структура, она ненадлежащим образом, я считаю, следит за исполнением закона. Они же всех признают, и комитет солдатских матерей в Воронеже, и все что угодно, у них все иностранные агенты. Но это уже перегибы, которые у нас принято вот так под козырек брать сразу. Что еще прокуратура будет делать? Конечно, она рьяно бросилась выполнять... План,
да во всем виноват Конституционный суд.
Ну вот к нашему большому удивлению, у нас тут был в Екатеринбурге судебный процесс по иностранным агентам. Есть такая межрегиональная общественная организация «Информационно-правозащитный центр», которая брала гранты у НЭДа, ну, вы уже слышали, вот, американский фонд. И было признано судом незаконным представление за подписью прокурора Свердловской области Хлопкова в адрес этой организации с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Сейчас, правда, они подали апелляцию, она еще не рассмотрена. Вот. Но, тем не менее, суд, районный суд, судья Майорова признал незаконным представление прокурора Свердловской области.
Это хорошо помогло.
А?
Агора участвовала?
А, Агора, да, помогла, да. Ну, был там представитель ее. Прилетел на заседание. Вот. Ну, тем не менее.
Ну, посмотрим, что Конституционный суд принял. Я посмотрю с удовольствием заседание. Наверное, будет интересно.
А как-то можно попасть в зал заседания?
Так они сейчас трансляцию делают.
Ну да, можно посмотреть же в прямом этом самом эфире.
Так а можно и приехать, зайти?
На сайте. Да? Ну, конечно, если есть желание. Просто там нужно за день желательно сообщить свою фамилию, потому что, например, было дело, когда не было вообще места в зале. Это вот когда ты был, по-моему, Антон, да? Там же был забит битком весь зал, и Шаблинский, когда пришел, его не хотели пускать, ему сказали, мест нет больше. А он так скромно встал, говорит, ну ладно. А кто-то был рядом из студии или кто-то, говорит, слушайте, это же участник процесса, он же представитель стороны. Ну, где-нибудь посадите его, и они кое-как его провели. А я, например, не успел, не попал.
Так у него же табличка стояла прям.
У кого?
У Шаблинского.
Ну, я понимаю.
Но стол был отдельно.
Не хотели. Да, Шаблинский причем долго говорил про то, что он обращается от Единой России. Потом в середине он схватил и сказал, да. Как в его манере. Да, ну, конечно, Да, да. Ну, коллеги, ну, конечно, да, что тут скажешь. Да. У него такая манера есть специфическая. Да. Ну, он интересно выступает, конечно. Особенно, когда в конце он так посмотрел на этих представители. Да, коллеги, ну что я могу сказать? Ну, стыдно, конечно. Но Борщевский также выступает иногда. Это от нас. Вот сначала выходит, допустим, Кротов. И Кротов, он может все что угодно защитить. Любой неконституционный закон, он
развернет,
причем минут на 30. У него, наверное, гениальный аппарат, кто этим занимается, и я представляю. Раньше была, по-моему, Абросимова в аппарате, работала. Ну, серьезный специалист, наверное, сейчас такие же серьезные. В общем, они готовятся качественно, все. Потом выходит Борщевский. ну, двухметрового роста, с огненной шевелюрой, встает так. Ну, я помню, когда я выступал на одной лекции, да, это было давно, и вот студент меня спросил, значит, что вообще общего между правом и религией. Я ему ответил то-то, то-то. В общем, минут 15 у него вступление, как он и что. То есть он позволяет себе выступать так, как он считает нужным. А потом он переходит уже к делу, и обычно он юридически и эквилибристикой не занимается, он просто так смотрит на этих всех Вяткин, Кротов, этот, Кротов все, он так смотрит и говорит, я вообще не понимаю, о чем мы здесь разговариваем? О чем мы здесь разговариваем? Это позор, не стыд. Я уже не знаю, что они думают в этот момент, но когда он просто перечеркивает полностью все, что они доказывали, и когда он там говорит, ну разве мог пацан 15-летний, разминируя, значит, эти поля в 43-м году знать, что в 2000 году примут такой закон, что, значит, инвалидами будут считаться только ветеран, те, да? Которые в 44-м участвовали. Ну разве мог он об этом разве думал? Но это вообще стыдно об этом сейчас разговаривать там. И все, он, конечно...
Честные эмоции, да?
Да, он...
Это юридический аргумент.
В каком-то деле, я помню, он встал, взял список, и после выступления госорганов он начал говорить... Это, конечно, все хорошо, что сказали, но я не понимаю, как. Потом, я не понимаю вот этого, я тоже вот этого не понимаю. Короче, он просто настолько встает на сторону заявителей вот этими эмоциональными какими-то...
Абсолютно?
Да, абсолютно. И он очень часто, и противовес абсолютно тому, что говорят эти представители госорганов, Борщевский, он, я не знаю...
Адвокации такие.
Да, он...
С приостановленным статусом.
Профессионал, он там так начинает клеймить, что мало не покажется.
Артист с юности.
Вот когда дело вот с утяжей слушалось там по Докукин, по пенсионной там системе, вот Людмила Чуркина там выступала, я аудиозапись слушал, он говорил, что там, в общем, по сути человек, я так понял, не разобрался в сути проблемы, она действительно что-то там сложно как-то было, я же даже не воспроизведу суть проблемы, но главная мысль его была посвящена, что если Конституционный суд признает неконституционно оспариваемые нормы, это будет крах конституционной реформы.
Вот он не разобрался, напугал.
Напугал только
и наверное, еще ушел раньше времени.
Такое бывает, да.
Он также по нашему делу Понятовски против правительства долги государства по судебным решениям. Тоже пришел поздно, выступил кратко, кофе перерыв попил, и ушел раньше времени.
Да, вы знаете, я помню, был такой эпизод, когда был, по-моему, ну, то ли представитель правительства, то ли представитель министерства, который пришел на заседание, значит, посидел, он что-то сказал, а потом слился посреди процесса, никого не предупредив. Судья Гаджиев в свойственной манере посмотрел, что его нет, а у него уже готова запись. Я хочу задать вопрос господину представителю этому. Его же нет. Ну, вы знаете, меня не волнует, что его нет. У нас судебный процесс, меня никто не предупреждал, что его не будет. Я хочу услышать его позицию. Мне говорят, слушайте, ну его нет, он ушел. Он говорит, а что значит ушел? Как это он ушел? А кто ему разрешил уйти? У нас вообще судебный процесс, никто не объявлял, что он окончен. Председатель
какое
говорит...
уважение к Конституционному суду?
Председатель говорит, слушайте, ну что же нам теперь делать?
Перерыв.
Значит, его же нет, а будет, ну и что? А я хочу, у меня вопрос к нему, что я теперь должен делать? Как хотите. Короче говоря, уже дошло до того, что, ну что, будем тогда прекращать? И только тогда, поскольку было бы неразумно прекращать, он, конечно, не этого добивался, он сказал, нет, я не предлагаю прекращать, говорит, но я, например, это не могу понять, эту ситуацию. То есть, когда ему не нравится, вот меня сегодня спрашивали про судей, что они там ангажированные какие-то, или, значит, их там пугают, или подмасливают или еще что-то. Да ничего подобного. Потому что если судья, который 20 лет работает, у него уважение есть к себе и авторитет вообще во всем мире уже. И, конечно, он, когда не согласен, он так и скажет, что не согласен. Он не будет сидеть и молчать. И поэтому, конечно, такие вещи они не очень любят. Не важно, что это представитель там госоргана. Точно так же, как Жилину заявил отвод докладчику Кротов. А судьи пришли, посвящались и там по трем основаниям отклонили этот вот, потому что, ну, мало ли, что там они себе думают. Конечно, здесь никакого давления.
Жилину заявили отвод,
Да, ну по делу как раз об вот этом письменном производстве по 333 КПК.
Ага.
Там уже был отвод заявлен в начале заседания.
А основание?
А то, что он в особом мнении раньше по другому делу уже высказывался по такой проблеме. Ну, то есть, видимо, он как-то упомянул мимоходом, что есть вот такая у нас сейчас норма, и он уже тогда ее как бы счел неконституционной. Вот, и, конечно, поскольку это глупое основание для отвода, уже сразу...
Антон, а как там история закончилась, когда... Документы Конституционного суда были подписаны, когда все эти председатели были в командировке, или на учебе, или на лекциях в другом государстве.
Но это же все еще в Европейском суде находится.
А, то есть ничего там как никак не
особо. А жалоба в ЕСПЧ на то, что Конституционный суд
там
неправильно...
В чем дело сейчас вспомнить. В том числе... Последним пунктом мне сказали, что жалоба была подписана в тот день, когда по какой-то информации по-моему, самого же сайта и Конституционного суда эти судьи находились в командировке зарубежной. Ну и включили эту жалобу. Ну, еще рассматривали.
Кстати, да, вот аналогично, я просто сейчас помню.
Или другое дело. В один день 160 определений.
Да, вот я вот тоже один раз посчитал, в один день было вынесено больше 100 определений.
Коллеги, я вас хочу сразу успокоить и разочаровать. Это совершенно нормальная ситуация. По-другому быть не может. Вы поймите, что этот механизм работает очень просто. Их может быть в один день принято не 160, а гораздо больше. Когда на пленум выносится 300.
Нет, ну, смотрите, если даже посчитать, допустим, рабочий день начинается с 9 утра.
Да.
С перерывом, значит, час обед. Да. Заканчивается в 6. Вот я посчитал,
да,
у меня получилось 2 с чем-то минуты
на
вынесение определения. Мне кажется, за это время даже судья докладчик не успевает.
Дай сказать-то. Твоя позиция понятна, да,
это нет. Вы просто совершенно считаете то, что не нужно считать. Никто не обязан.
По принципиальным соображениям.
По любым соображениям это ни о чем не говорит. Понимаете? Потому что руководствуясь вашей логикой, нужно обязательно обсудить каждый проект.
Конечно.
Это совершенно делать не нужно. Если ни у одного из судей 19 нет возражений, никаких принципиальных, а редакционные возражения не обсуждаются на данной стадии. То что тогда? Давайте обсудим этот проект. И каждого из 19 опрашивают, действительно ли у вас нет претензий, а есть ли претензий или нет, выясняется заранее.
Правила приличия надо соблюсти, чтобы люди не видели, что ну это нереально вынести 160 определений.
Потому что вы неправильно представляете себе эту процедуру. Вы почему-то считаете, вы посмотрите в регламент. В регламенте Конституционного суда сказано, что если обращение явно не соответствует требованиям, то проект подготавливает секретариат и докладывают судьям. Но вы, естественно, должны понимать, что доклад – это не когда человек встает и с презентацией 16 часов шурует. В письменном виде все месяц изучаются почти проекты. Вот я, например, работаю над проектами управленческими, я беру где-то 30-50 штук, и все выходные над ними сижу. Представьте, что такое рассмотреть 50 проектов, по которым все материалы. Это не 1000 страниц. И я сижу неделю, сижу поздно вечером, я, допустим, с работы ухожу, как правило, в 10:30, не раньше. Вот, и мы это все изучаем. Потом, накануне, за 2 дня, все судьи, у которых возникли вопросы по каким-то проектам, обычно это бывает не очень много. Ну, допустим, там, у каждого судьи по 5 принципиальных замечаний. Они рассылаются между другими судьями всеми. И выносится список четко тех номеров, которые необходимо обсуждать. И поэтому все эти там 3-5 часов происходит обсуждение 10-15-20 проектов. А остальные, коль скоро по ним абсолютно единодушие судей, их там нечего обсуждать. Они судьями принимаются как уже изученные им, потому что каждый судья ознакомился, изучил, он согласен, и от имени Конституционного суда, естественно, эти определения принимают, потому что не секретарь же свою подпись ставит, а все решения принимаются от имени Конституционного суда. И все, поэтому обсуждаются только проблемные моменты. И, конечно, судьи не могут, и даже если бы они, извините, это каждый день работали по 7 часов, они бы тогда вообще бы не успели изучить даже половину этих решений, если там 300-400 проектов на пленум. Представьте, что такое.
Ну, Роман Евгеньевич, очевидно, прав. прав в чем? В том, что есть реклама, есть антиреклама. Если подобную процедуру в регламент записали, то это очевидно совершенно, что граждане это воспринимать будут как полную ахинею.
Почему? Ну какая же это ахинея?
Просто иначе невозможно воспринять.
То есть почему?
Ну а как?
Ну а разве вас смущает, что проект на одну страницу готовит не собственноручно лично судья, а готовит секретариат?
Не эти вопросы, о которых вы только что рассказали. О том, что в один прекрасный день на сайте Конституционного суда появляется 300 определений от этого числа подписано. Все. Больше ничего. Не подписано этим числом и этой датой.
Сам факт, как это он воспринимает.
Это же элементарная техническая сторона вопроса.
Слушайте, ну а что вам тогда делать? Вот смотрите, вот здесь сказано, что мы приняли 2000 определений. Значит, вот мы с коллегами сегодня разговаривали, и коллега вот из университета, он со мной полностью согласился. Он сказал, что это статистика говорит, что суд 2000 раз отказал. И тоже, когда все должны жаловаться и кричать, вот 2000 раз. Но если мы посмотрим на эти 2000, то мы увидим, что из них огромное число, это всевозможные позитивные определения. Много есть повторяющихся по одной проблеме. И извините, это статистика. Она ничего не дает. То есть, конечно, для человека, который вообще не хочет разбираться, он посмотрит и скажет, о, 2000 отказов, да они обалдели. Но если он на секундочку задумается и подумает из этих 2000, сколько...
Да вы тоже правы, но при этом 365 дней в году. Значит, 25 дней на сайте Конституционного суда не появляется ни одного определения.
Больше.
Да я к примеру говорю, к примеру, нет. И потом раз,
в один день, за одним числом.
Но если вы зайдете на соседнюю страницу на сайте Конституционного суда и посмотрите процедуру в Конституционном суде, то вы сразу же поймете, ага, весь этот месяц по ним, по всем велась работа полномерная. А в последний день, когда эта работа была закончена, на каждом поставили подпись и отправили их в печать. Все.
Да есть реклама, вот есть технология рекламы. Никто не будет вдумываться и смотреть на
соответствие. А что же нам из-за тех, кто не хочет вдуматься на секундочку, удавиться, что ли? Пускай они что хотят думать. Пускай это у них такая
же реклама.
Что же нам теперь? На один час можно собираться каждый день, даже если формально подходить по регламенту.
Ничего подобного. Это может нанести много вреда. То есть это будет неудобно, потому что устоявшаяся есть процедура.
Я понимаю, что за 20 лет или там за 30 уже сколько вам.
Да, они разобрались, как лучше работать, естественно.
Им как бы лучше удобно. А как население воспринимает?
Извините, но это уже значение. Судям свой рабочий день и свой порядок работы подстраивать под то, чтобы население хорошо думало, что они правильно работают, уже смешно. Потому что если судье Верховного Суда, скажите, что налогоплательщик считает, что он никогда работает. Извините, это его дело, судьи Верховного Суда.
Уважение населения к власти состоит из пустяков.
Но мы не можем на поводу этих пустяков идти и построить работу так, чтобы все будет сломано. Но вы об этом предлагаете.
Нет, я не об этом же, я о другом говорю. Значит, есть негативный момент от Конституционного суда. 300,
это полно их.
Ну, да, 300. Есть негативный момент от правительства, еще чего-нибудь.
Да.
От президента чего-нибудь.
Да.
Отсюда и складывается нелюбовь народа к системе.
Некоторые из этих моментов можно безболезненно устранить, чтобы не было этой антирекламы. Но устранить все эти моменты в угоду общей популярности и общего, значит, так сказать, доверия и так далее невозможно, потому что что, разрушить систему полностью для того, чтобы население, это очень мало кто будет подсчитывать еще, что это вот вы почитали, а сколько еще считал, что сколько штук было написано, ну, я считаю, что это непродуктивно.
Я почитал еще несколько лет назад, сейчас просто
еще момент здесь один, могут они там месяц не выкладываться. А вот бывает такое, вот в Сан-Антонио такое произошло. Принято было 19 июля. 16 июля. А появилось
23 сентября.
Пришло по почте вообще в октябре. Вот, получается, два месяца.
Более двух месяцев.
Я понимаю, это история,
скорее всего, какая-то техническая сложность, потому что они появляются моментально практически на сайте сразу.
Это не первый раз.
Каждый день мониторил.
Не первый раз. Не первый раз замечали это. месяц, два это максимальный был срок. А сейчас что происходит? Некоторые, по некоторым жалобам, по некоторым делам, КС может являться последней эффективной инстанцией, если действительно вопрос стоит в законности, в конституционности закона.
Особенно
и
таким,
перед обращением в Европейский суд, но сейчас 6 месяцев. Раз, вот эта задержка техническая, 2 месяца вычеркнула, осталось 4 месяца.
Не согласен. Пожалуйста, через... обращайтесь сразу. А через... Скажите, что вы дошли этот материал через 2 месяца.
Да, сейчас закончу. А скоро будет 4 месяца. Из 4 месяцев 2 вычеркнут, это уже значительно.
Подожди, стоп. По-моему, никто не посягал на 6-месячный срок. Будет изменен для дополнения.
Нет, скоро будет 4 месяца обращения. Вот 15 протоколов вступит в силу.
А, ну это тогда, сейчас пока уменьшен только срок
для того. Ну даже сейчас, вот, из 6, когда вычеркивают 2 месяца, если действительно хочешь подготовить жалобу качественную, то 4 месяцев может просто не хватить. А там же в Европейском суде, конечно, можно написать, что вот квитанция, я получил его в октябре, ну, может, ее примут, эту квитанцию, а может, не примут. Вот Роман жаловался на жестокое обращение к водителям автобусов в Екатеринбурге, у которых не было туалетов на конечных станциях. Пришел на почту в последний день отправить. Отправил. А почтальон штамп поставил следующей датой. И вот этот один день, а те и рады, видимо, были не принять производство. На чеке дата правильно.
А на штемпеле другая была, следующая дата. А как я штемпель проверю, письмо ушло?
Тут просто может возникнуть такая вот, такой момент.
Подожди, одну секундочку, значит, смотри. Если мы признаем какое-то средство судебной защиты эффективным, то мы срок от него отсчитываем. Вы же тогда не от 6 месяцев не от кассационной инстанции будете
от
отсчитывать.
От кассационной?
Да. Ну, 6 месяцев он же не будет держать все равно. Ну, задержка на месяц. Ну, на 2.
Ну, это же что?
Два месяца прекрасно успеете. Ну, а ну, пожалуйста, подготовьте предварительные и все. То есть это не критически.
А сейчас уже нет предварительных. Это же с 1 января.
Я говорю о том, что для себя предварительно подготовьте. Нет, сейчас, по-моему, просто сроки уменьшены в 2 раза же.
Нет, новый формуляр, новые правила подачи.
По-моему, дослать же можно еще.
Нет, дослать нельзя.
Ну, надо у повода расспросить поточнее. Ну, короче говоря, вы же для себя можете подготовить. Чего вы будете потом 2 месяца ждать после
того? Так и секретариат конституционного суда тоже может в этот же день выкладывать. Если они все готовы в электронном варианте, все есть. Раз и на сайт. А то ведь 16 июля наверняка все в отпуск ушли, пришли в конце сентября и выложили.
Нет, ты понимаешь, они не могут выкладываться тогда, когда они приняты. Они в любом случае будут выкладываться гораздо более поздний срок. Потому что даты принятия считаются только пленум управленческий. А после него идет в редакционное издательское управление всем шквалом. И пока там в редакционном издательском управлении у них огромное количество работы, они завалены просто там. Потому что это же не районный суд, вы же читаете районное решение районных судов, там ошибка на ошибке, опечатка на опечатке. Да. В решениях конституционных судов практически никогда нет ни грамотности.
Ситуация там, вообще...
Редко. Нет, они копипейсят кусками. Ну, что тут говорить. Как даже по делу Ходорковского я все время смеюсь. Там приговор – это кусок большой обвинительного заключения и немножко вступления и заключения. Вот.
Суд установил.
Поэтому проходит же большой срок. Сначала в Конституционно-издательском управлении еще ответственный смотрит судья, скорее всего, зампредседателя, который ответственен за выпуск. А потом это уходит специальной почтой, значит, в соответствующие издания. То есть это же процесс технически просто сложный. Это все длительно. Поэтому здесь, конечно, возможно принуждение.
Дмитрий, вопрос все-таки. Вот закон о конституционном суде не запрещает подавать второй раз жалобу. Вот если будет подана вторая жалоба, да, но при этом было вынесено уже определение, то означает ли это, что она все-таки может, вторая жалоба может быть рассмотрена?
Основания-то же другие.
Да, если существенно будут другие основания, а если просто такая же ситуация опять вновь произойдет, и опять, тогда маловероятно, потому что как бы ничего не изменилось, кроме того, что вы второй раз нашли.
Ну, я право обоснования изменю, усилю его.
Право не право обоснования усиливать, а обоснование того, что право нарушено.
Ну, уже да, обоснование нарушения права.
Заявление об обсуждении уголовного дела.
Ну, в исключительных случаях возможно. Если им удастся так грамотно сделать это, то могут и принять. Но чаще всего, конечно, говорят, что вы, по сути, выражаете свое несогласие с решением Конституционного суда и как бы дополнительные...
Решением
представляете. Судов, нет, я не буду ссылаться вообще на то определение.
Вы можете не ссылаться, что мы
сами знаем. Сами.
У нас принято, да.
Я просто сошлюсь на... Ведь есть несколько постановлений.
Более, Антон, если сейчас по тебе, то тем более, я на заметку тебя возьмут, запомнят. Есть, тем более...
После статьи вы журнале.
Есть постановление Конституционного суда, и даже не одно, в котором говорится, что права, гарантированные Конституцией, это, по сути, те же самые права, которые признаны Конвенцией.
Да вот. Нет, не те же самые.
Вот почему это...
Конституция статья... расширен круг по социальным, экономическим и культурным.
Ну, по крайней мере...
Вот нет, они совпадают очень часто.
Ну.
Например, Конституционный суд статью 6 Европейской конвенции толкует гораздо шире, чем Европейский суд сам. То есть она распространяется с точки зрения ЕСПЧ на одну категорию, а Конституционный суд гораздо шире толкует. То есть он считает, что все стороны любого судебного разбирательства должны иметь право на справедливую судебную защиту, согласно, иногда даже согласно требованиям ЕСПЧ. Почитайте статьи Каратеева. У него хорошие есть статьи, Кирилла Каратеева. Потом, какие еще моменты? Ну, например, допустим, ЕСПЧ у него уже. То есть он, например, право какое-нибудь на... альтернативной военной службы нет в конвенции. И также наоборот, много есть примеров для совпадений.
Конституция целый блок социальных, экономических, культурных прав, то есть третье поколение прав человека.
Я имею в виду конкретные права. Вот статья 8 конвенции, право на уважение личной жизни, и статья 23, часть 1, право на неприкосновенность частной жизни, и статья 24, часть 1, это точнее наоборот, вот это по сути одно и то же право. Статья 24, часть 1, 23, часть 1, о праве на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайне. Вот. Это права-то они, если не идентичны, то очень сильно пересекаются. И Конституционный суд и Конституция, они должны все равно толковаться в свете практики Европейского суда.
Важный. Но если вы покажете решение, в котором правовая ситуация точь-в-точь аналогичная,
точь-в-точь есть.
Тогда Конституционный суд, уже после, что ли, это ваше обращение было?
Нет. Я ссылался на эти постановления, дело Алкая, там был адрес жительства раскрыт. То есть, по крайней мере, в части адреса точь-в-точь была ситуация.
Но я не видел, чтобы там были идентичные идентичные правовые ситуации, потому что я посмотрел. Я внимательно смотрел.
То есть там у меня была ссылка, я не в тексте, а в сноске это было.
Ну, я смотрел, я не помню. Я-то писал, конечно, записку по этой жалобе. То есть я-то не согласен был, естественно, с мотивами просто. То есть я бы нашел то, что почему отказать. При желании, серьезно. Если, допустим, мне бы не хотелось, если у меня лежит еще 100 гораздо более важных жалоб, то я бы нашел мотив нормальный, чисто соответствующий закону, как отказать. Другое дело, что я был не согласен
с этим
основанием, что вот эти документы, которые подаются в процессуальном порядке, они не должны защищаться тайной частной жизнью. Мне кажется, что это ерунда, потому что в противном случае на каком основании мы тогда ярлыки в судебных решениях делаем на фамилию, если это дела об изнасиловании, суррогатное материнство, аборты и все что угодно. И сам Конституционный суд принимает часто решения, как это называется? Когда вот этот процесс, когда ставят только инициалы вместо фамилии. Я называю ярлыком. Когда прячут решение. Почему это делается? Естественно, потому что здесь тоже должны сохраняться. То есть эта позиция, он фактически сформулировал в таком узеньком определении, без должного обоснования, правовую позицию, которая его очень сильно загоняет в угол. Потому что в дальнейшем, то, о чем вы сказали, он должен теперь учитывать, что он когда-то сказал вот такую несуразицу. Это не суразится, и когда в других делах, не таких, как у вас, может быть, а более ярко, когда это проявится, он поймет, что он что-то неправильно сморозил в попыхах. Но опять же,
что-то на этом акте написается. Что-то нечаянно сморозил в попыхах и пошло-поехало.
Да, хотя там тоже спорный достаточно вопрос, хотя я-то тоже считаю, что там...
Понятно, что определение вот это первоначальное, оно было не выверено.
Да,
абсолютно, так сказать, наспех составленное, по-моему.
И жалоба у него была
Ну, тем не менее, колесо есть обязанность все-таки разобраться.
Так вот, понимаете, в том-то и проблема, что если бы у нас было право немотивированное выносить определение, то мы бы жили как в раю все. Просто отказать и все.
Так так и происходит, да?
Нет,
ну,
Но
оно не выдержит никакой критики.
Сравни с европейским судом. Вот там вообще полное раздолье.
Вы пока подали одну единственную жалобу. Когда у вас
я с Антоном готовил.
Будет 100-е или 150-е, понимаете, у вас впечатление такой эмоции, что ваша жалоба, она единственная, она правильная, и Конституционный суд поэтому всегда выносит немотивированное определение. Да. Конечно, это не так.
Нет, почему эмоции? Нет, когда я читаю постановления, они мне кажутся мудрыми, взвешенными, но это капля в море, это там 40 штук в год. А вот когда ты же, Рома, мне сам говорил, что это... Я когда говорил, что вот постановление Конституционного суда, да, вот они такие мудрые, ты говорил, ну, что, а вот оставшаяся часть, да, по которой выносятся отказы, да, что ты просто жалобы не видел, да, и не имеешь возможности сравнить. Вот, а по своему-то делу я имел возможность сравнить то, что было на входе, и то, что было на выходе. Я вижу, что...
Вот тебе то же самое говорят. На 100-й жалобе ты поймешь, как ты был наивен при написании первой жалобы.
Почему наивен?
Заморили гостя. Надо его накормить, наверное.
В уголовном процессе есть нормы, которые защищают свидетелей.
Да я читал вашу жалобу. Я ее очень хорошо помню. И я помню, что там...
Я писал порядка 20 жалоб. Ну, стрельнула там парочка где-то вот так вот. Ну, напишите 20, может парочка стрельнет. Причем по разным вопросам.
Это уже не совсем плохая
статистика. Да, статистика. И то стрельнуло в виде определения с положительным содержанием, не в виде там это, судебных.
Постановление 30-го года.
Да, да, да.
Надо очень постараться.
А вот тогда вопрос, а нет ли идеи как-то упростить конституционное судопроизводство, чтобы больше постановлений в год выносилось? Потому что такое ощущение, что это... Процесс очень громоздкий.
Не районный суд чай, а
Нет, я, да. Например, ЕСПЧ, каждая секция ЕСПЧ выносит больше постановлений в год, чем Конституционный суд.
Про ЕСПЧ я вам тоже могу много чего рассказать, поверьте мне. Вы думаете, что в ЕСПЧ все гладко? Вы видели последнее решение Верховного суда Соединенного Королевства, где он сказал, это летнее, что нам ваше ЕСПЧ в одном месте мы его видали? И дальше, и дальше все страны продолжат эту линию, которую Великобритания начала. И происходит это по простой причине. Потому что в ЕСПЧ сейчас, извините, собрались непонятно кто. Потому что реальные серьезные судьи, такие как Ковлер, или такие как там Гарлицкий, или Коста, они в силу возраста и в силу срока все ушли. Туда понабежала молодежь, которая принимает решения, которые интересны Бельгии, Дании, Голландии и черт знает кто. И сколько будут терпеть еще ЕСПЧ, реально терпеть, это большой вопрос. Он под такую подкладывает под себя мину, потому что никто не захочет значит, читать решение, где сказано, что парадоксальный вывод Конституционного суда там такого-то или... Там глупость, которую написал тот или тот. То есть это они, понимаете, что...
Это чистые эмоции какие-то.
Это не эмоции, их решения все менее взвешенные и менее объективные. У них качество решений падает и будет падать, потому что пришли судьи неопытные, не очень знающие и очень сильно вот, ангажированные. То есть они, может, правозащитники в душе, но они, так сказать, принимают решения очень взвешенные. Например, когда решение было первое по делу Маркина, и тогда еще был Коста. Он позвал к себе судей, ну, естественно, я так по секрету вам говорю, позвал к себе судей и настучал им по голове палату. Он сказал, какого хрена вы вообще сделали? Вы не можете, не могли нормально принять взвешенное решение, что вы там понаписали? И поэтому, естественно, большая палата, хотя в принципиальном плане они ну, согласились, но оно было совершенно по-другому составлено. Это пример, ну, чисто там подкорректировать что-то такое стилистическое.
Ну да, чтобы корректное было.
Да, но сейчас есть и более ну, некорректные у них решения. То есть, конечно, он становится органом политическим. Да посмотрите, много дел. Ну, по гомосексуалистам еще более-менее нормально, они в тренде. Какой-то я смотрел последнее... Ну да, комитет ООН же по правам человека тоже то же самое сказал про наши эти законы.
Что сказал?
Ну что, это не соответствует ООНовским документам. То есть так же, как и СПЧ. Ну, было же
исключение. Запрете пропаганды?
Ну да, да, да. Вот, короче говоря, есть у них ряд решений. Ну, я думаю, если интересно, могу потом поискать, я их откладываю обычно в разные папочки. То есть там все тоже не так гладко в Европейском суде.
Я недавно видел постановление, там депутата какого-то задержали в отделе полиции, начальник отдела полиции вызвал, пригласил журналистов, и те начали его снимать на видеокамеру. Угу. Вот, и он подал в СПЧ, что нарушено было его право на уважение личной жизни. СПЧ признал, да, вот, что сотрудники полиции действительно нарушили. Хотя вот я вот с тем делом был полностью не согласен, потому что журналисты, ну что, он должен был не пускать, что ли, журналистов в отдел полиции. Они приехали, ну, сняли. Это было необходимо для того, чтобы
публичная.
Да, да, да. Это публичная персона была, общество должно было знать, кого оно выбрало. И вот это вмешательство, оно, конечно, имело место быть, но оно было, ну, обоснованным в той ситуации.
Значит, когда распространяются сведения о тебе, это нельзя.
Нет,
а депутате можно.
А ты член ОНК, тоже публичная
фигура. Нет, на тот момент я не был.
Неважно.
Вот. В моем случае никакой необходимости в этом не было. Личные данные не использовались, он никак их не использовал в своей защите. А там это было необходимо. Я хочу знать, за кого я голосую и как они потом себя ведут.
Ну, где лучше работать-то? В Питере или в Москве?
Так я не знаю, я в Москве не работал. Даже было 1000 лет назад. Меня это все устраивает. Я Антону сейчас долго рассказываю. На что-то жаловался, на что-то хвалился. Меня все устраивает вполне. Ну, в ЕСПЧ тоже было бы интересно поработать, на самом деле. Потому что хоть там и пришли, как Коблер говорит, динозавры ушли. Про себя он себя называет динозавром.
А сейчас от России там...
А деда Дмитрий Иванович, да, он тоже толковый очень, толковый. Я ему помогал, вот когда приняли постановление по 32-й Конституции, о том, что заключенные у нас имеют право голосовать. Почему они написали в решении, что они не нашли никаких сведений о том, что было широкое общественное обсуждение при принятии Конституции этой проблемы. Да. Потому что я Дедову готовил обзор, как принималась эта норма.
А, то есть это вы во всем виноваты, да? Что у нас сейчас Конституцию надо менять?
Нет, я-то был против этого. Я считаю, что это вообще, ну, такая несдержанность. И с этими проблемами я тоже считаю, что это не, сам, ну, как бы не самая важная проблема, что заключенным нужно избирать, что им нужно избираться. Это уже Конституционный суд сказал, мы с Антоном сегодня обсуждали. Я считаю, что это, ну, не самое важное. У нас общество...
Так это противоречие конвенции, противоречие очевидное, причем и текстуальное, я бы сказал.
Здесь самая большая проблема в том, что не то, что они лишены права голосовать, в том, что когда их приговаривают, им никто об этом не говорит.
Так это же в законе сказано.
Ну что?
Нет, слушай, закон не сказано. Мне много чего не говорят, когда тебя приговаривают. А тебе говорят, что ты потом не сможешь устроиться на вот эти должности. Ой, это не уголовные последствия, они же все прописаны в законах. И как бы ты все, что на тебя валом обрушивается в связи с приговором, оно же нигде не записано в приговоре.
Вот, кстати,
так это плохо.
Не, ну как плохо? У нас же представьте, сколько норм в законодательстве, которые определяют последствия осуждения. Там-то ты не можешь работать, этих не можешь усыновлять. Мы же не можем все это запихнуть в приговор, и чтобы судья каждый раз по всем пунктам решал.
Это как раз проще, парень, да, скопировал и вставил. Да,
кстати, аналогичный вопрос.
Есть презумпция знания закона, и она действует здесь в полную меру. Если ты приговорен согласно уголовному закону, то предполагается, что ты должен быть готов к тому, что все последствия уголовно-правовые и неуголовные, они будут в полной мере к себе
применены. Аналогичный вопрос. Вот, по делу Соколова, который я подавал жалобу, вот, определение было с положительным содержанием. Там суть такая. У нас, по-моему, в статье 23 Конституции четко записано, что ограничение права на свободу переписки, там, телефонных, телеграфных, переговоров.
Это когда адвокатов шмонали на проходе в колонии,
сейчас,
да?
Допускается только по судебному решению. Это конституционная норма. Только по судебному решению. У нас в отношении заключенных и следственно арестованных, и осужденных никаких судебных решений о том, что их переписка подвергается цензуре, не выносится.
Ну, у нас в законе же сказано, в Уголовно-исполнительном кодексе, про то, что могут, ну, есть случаи.
А, это, по-моему, прямое противоречие Конституции. И вот, да, вот было постановление Конституционного суда, то, что переписка с адвокатами, если есть, значит, у, так-то она не подвергается цензуре, но если у начальника, не у суда, а у начальника исправительного учреждения есть сомнение, что там какое-то там, ну, что-то непротивоправное делается, он выносит постановление о цензуре, и тогда цензуре должно подвергаться. Потом в отношении, вот это было постановление Конституционного суда в отношении адвокатов, и когда я подавал жалобу в отношении не только адвокатов, а вообще любой переписки заключенного, следственно арестованного в данном случае, на которого действует закон о содержании под стражей, то Конституционный суд распространил эту правовую позицию вообще на любую переписку от определения и сказал, что тоже должно выноситься постановление начальника, то есть, по сути, стал законотворцем и сказал, должно быть выноситься постановление начальника исправительного учреждения о цензуре. Я так понял определение, что конкретного письма, даже не то, что в целом ситуация, а конкретного письма. На практике, конечно, это не происходит, это все надо судиться, это все надо обжаловать, но тем не менее, это было сказано Конституционным судом. Значит, идея-то такая, я вот немножко не понял, я ссылаюсь на то, что Конституция прямо говорит, ограничение права на переписку только по судебному решению. Конституционный суд говорит, достаточно постановления начальника исправительного учреждения, которое, по всей видимости, заключенному, естественно, не объявляется, потому что какой смысл будет его объявлять, если он будет знать, что там цензура и прочее. Вот. А,
да,
по-моему, логика. Противоречие.
Простая логика. Смотрите, если у нас в Уголовно-исполнительном кодексе существует норма, что коль скоро ты сидишь, на тебя распространяются те-то или иные ограничения.
Подождите. УИК, тоже можно поговорить про УИК. Я говорю сейчас о невиновных гражданах,
у которых
действует презумпция невиновности, про следственные изоляторы, про ИВС, то есть закон о содержании под стражей.
Ну, там есть такая норма, я просто не помню.
Там есть такая норма, которая была мною обжалована. Ну, Соколовна. Обжалована. Конституционный суд вот это определение вынес. Да, спасибо ему, что он сказал, что должны в любом случае начальники исправительных учреждений хотя бы выносить свое постановление, а не вся переписка подлежит безусловной цензуре.
Ну, понятно, да.
Но Конституция-то говорится по судебному решению. А где судебное решение в отношении? Я понимаю, ну, человек арестован. Хорошо, но вы забейте хотя бы в постановление об аресте, в постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей фразу, вот, вот по такой-то, причем мотивировано, надо же мотивы привести, чтобы любое судебное решение должно быть мотивировано, что да, вот по такой-то, такой-то причине переписка данного следственно арестованного подлежит цензуре. Но это Конституционный суд не написал ведь. Это, он сказал четко, начальник исправительного учреждения должен вынести. Мотивированное, мотивированное, но тем не менее начальник.
Может быть обжаловано в суде? Про это упомянул,
наверное? Нет, это он не упомянул.
Никто не знает.
В принципе, может быть обжаловано, но, понимаете...
Как ты его обжалуешь?
Оно не знает, да. Скорее всего,
ни адвокат не знает, и ни осужденный. Ой, в смысле, этот...
Но даже подать жалобу в суд и требовать, если оно есть.
Так на что подать суд-то? Что истребовать-то?
Я думаю, да, я не помню это все решение. Естественно, если бы я имел его в глазами. Я буду к завтрашнему дню уточнять, кстати сказать, те правовые позиции, которые я не помню. Но ну, это уже не наш немножко.
2010-й, по-моему,
2011-й. Нет, не то чуть-чуть. Они же, по-моему...
Почему? В СИЗО тоже не ходят?
А, они везде ходят. Но у меня столько правовых позиций не набили.
А завтра Павел
выступает за
правовые позиции.
Вот на нашем этом мероприятии.
Ну, я в ограниченном масштабе, я больше про... Я же не специалист не по уголовной исполнительной.
Если вы его сегодня, мы его сегодня не накормим, он не будет выступать.
И, кстати, по поводу уголовной исполнительной...
Не слышит.
Я бы в приговоре укажу.
Нет, он не слышит.
В приговоре нужно указывать, понимаете? Есть закон. Предполагается, что когда в отношении тебя вступает...
Я понимаю, это уже осужденный, все, а то невиновный. У нас презумпция виновности, а не виновный.
Да, и применительно к этому нужно смотреть. Я вам сразу просто ничего не могу ответить, не согласиться, ничего. А что касается СПЧ, я просто помню, что сейчас там у них такие есть поразительные случаи, когда, вот, по-моему, еще Коблер рассказывал как-то, когда, ты не помнишь, Антон, ты, может быть, тоже тогда был, когда Коблин, он на летней школе, по-моему, тогда еще рассказывал, что жалуются на то, что по российскому закону нельзя содержать, значит, в условиях строгого режима женщин там и стариков, да, ну, что такое у нас есть такая норма, да, то есть они... И это, значит, дискриминация, и поэтому заявители говорят, что нужно тогда заставить их тоже сидеть в условиях строгого режима. И СПЧ всерьез этим озаботился и стал думать, действительно, возможно, нужно всех сажать.
Не, мой подзащитный по фамилии Ресин, пожизненно арестованный, был очень наказание в Черном Беркуте, это за Ивделем, там, севернее Ивделя, Сурской области.
Просвещай, просвещай. Значит, ему это очень важно.
Он говорит, меня дискриминируют в каком плане? Вот есть смертники, которым была вынесена смертная казнь, которая потом заменена была 25 лет, которых не успели расстрелять, была заменена 25 лет. А я-то после того, как была введена наказание, пожизненное лишение свободы, меня смертная казнь, меня дискриминировали. Почему они вот сейчас будут все массово выходить на свободу, потому что у них, оказывается, пятилетний срок заканчивается. А я-то пожизненно должен сидеть.
Интересно.
Вот так
у нас было дело, у нас было постановление по этой
проблеме. Он говорит, что якобы есть, я правда не проверял, он очень умный человек такой, начитанный, все лучше меня, Европейский суд там знает все. Говорит, что якобы какое-то решение даже Европейского суда есть на этот счет. И я пока не могу это
понять. Да, я никак не вспомнил. Там была эта проблема.
Вот он Лесин, кстати, много в Конституционный суд ваш обращался, и сейчас меня тоже просят жалобу подать в Конституционный суд.
Ну что, пожизненная проблема. Куда писать-то еще?
А дискриминация, по правде, почему вот они, их которых не успели расстрелять, будут выходить, а он должен всю жизнь сидеть. Он еще молодой человек, ему 39 лет. Вот я хочу жену, жениться, чтобы дети были. В чем там, скорее всего, сфабрикованное дело, понимал, что гражданский человек никаких преступлений не совершил.
Очень
пожизненно. А что, Сергей Иванович, вот, допустим, человек сидит, потом оказывается, что он организовал убийство. Сам никого не стрелял, не убивал, ножом не это сам.
Значит, в аптеку надо забежать.
Ну да.
Где-то здесь ночная аптека же есть, да?
Есть. Ну и куда пойдете? Где живет?
Свердловске.
Ну, как раз на Карла Липница выходи и там... где пединститута, знаешь, напротив пожарки, на той стороне, в угловом доме, сразу аптека. Но только на Карла Липницкого. Постановки троллейбуса, как идти.
Хорошо.
Покажу голосовщик.
Ну что, отлично.